Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре вторник, 25 августа 2015 года. В селе Казанское состоялись межрайонные соревнования добровольных пожарных дружин по пожарно-прикладному спорту. В них участвовали и сладковские представители. На первом этапе состязания участники отвечали на вопросы по билетам, причем учитывались быстрота и правильность выполнения заданий. На втором этапе дружинники делали боевое развертывание пожарных рукавов. Сбивали струей воды мяч. Заключительным конкурсом стала пожарная эстафета. По итогам соревнований сборная нашего района заняла 7-е место. На следующий год подобные состязания пройдут в Сладкове. Веселый день рождения. Так называется детский праздник, который прошел в Доме детского творчества «Галактика». В нем участвовало 15 ребятишек в возрасте от 6 до 10 лет. Дети наряжались в рыцари, боролись за победу в различных конкурсах, состязаниях, пели, танцевали и, конечно же, поздравляли именинника. А после активных игр и развлечений ребята сели за стол, где их ожидали торт, конфеты, фрукты и вкусный сок. За прошедшую неделю с 17 по 23 августа в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 33 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, в том числе 9 о побоях телесных повреждениях, 3 об оскорблении, 2 о смерти граждан, по 1 о краже, о ДТП и 18 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 60 административных правонарушений. 43 водителя нарушили правила дорожного движения. Нетрезвыми за руль сели 4 гражданина. 10 человек понесли наказание за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. 8 правонарушений по антиалкогольному законодательству выявлено в Сладковском сельском поселении, по 1 в Александровском и Лопазновском. Зарегистрировано 3 факта неуплаты административного штрафа в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
Развитие АПК.
«Меняем сырой и холодный август на теплый, солнечный, ветреный сентябрь», говорят аграрии. Но согласится ли капризная погода на такой обмен? Ответ неизвестен. А пока полеводы, пользуясь редкими погожими денечками, проводят сезонные сельскохозяйственные работы. Мы побывали в Покровском отделении СПК «Таволжан», где велась закладка в бурт зеленой массы. Буквально с полосы на интервью с журналистами приехал агроном хозяйства Леонид Матвеевич Мармалев. Август на дворе. Какие сезонные работы сейчас проводятся?
В принципе-то в сельском хозяйстве, начиная с апреля месяца и до белых мух, у нас постоянно проводят сельхозработы. Просто в апреле мы начинаем закрытие влаги, в мае мы начинаем сеять, в июне мы начинаем косить сено, в июле мы косим сено, косим сенаж. И вот сегодня мы заканчиваем заготовку как раз зеленой массы для сенажа.
Заготовленная масса будет только для откорм площадки Покровской?
Нет, у нас на каждом отделении есть свои плановые цифры. На молочное стадо, соответственно, там побольше. На этой вот площадке у нас поменьше. У нас будет порядка 3000 зеленой массы. Это где-то примерно 2500 тонн будет чистого сенажа, пригодного корма. А вообще, в целом, по СПК «Таволжан», это вот как раз мы здесь закрываем уже. Мы сегодня буквально будем заканчивать уже. У нас плановый показатель был 21600 тонн зеленой массы. Мы на сегодня заложили 27 тысяч.
Перевыполнили план,
да, по кормовым показателям у нас проблем в этом году нет. Сена у нас, наверное, будет приближаться примерно 130% к плановому показателю. У нас там план 6300, на сегодня заготовлено 7300. Еще продолжаем заматывать в пленочку его, винтовать самый ценный корм. корм будет люцерну. Поэтому с кормовыми делами у нас практически проблем нет. И вот вчера начали убирать овес, уже приступили к зерновым. В этом году налаживается одно на другое, потому что погодные условия.
Какие погодные условия в этом году для сельского хозяйства? Вот как агроном?
Для сельского хозяйства погодные условия начались с прошлой осени неблагоприятные. Все прекрасно помнят, что уборку закончили, когда падали белые мухи. И тяжело работать человеку, и неэффективно работают технические аппараты в таких условиях. И практически это продолжение пошло с весенних полевых работ. То же самое.
Получается,
то есть
сезон,
у нас
неблагоприятный.
Сезон неблагоприятный с прошлого года. Несмотря на это, мы все равно 80% посеяли площадей. Но 20% уже просто мы не могли зайти, потому что болото, оно на сегодня даже эти поля не подлежат никакой обработке, мы не можем на них зайти. Они озера на них стоят. Но тем не менее, я думаю, что все равно с кормами мы будем, а на основной принципе, наша основная задача это заготовить корма. Потому что у нас все равно все, растениеводческая вся продукция идет на переработку для того, чтобы кормить скотину, получать молоко и не сырье сдавать просто на элеватор, а перерабатывать через ферму и через молоко получать живые деньги.
Получается, сейчас полеводы, растениеводы работают для животноводов?
Оно не только сейчас, оно постоянно. Я всегда говорил и буду говорить, что молоко начинается не на ферме, молоко начинается в мастерской.
В мастерской,
там, где техника стоит, да, там, где механизатор. Вот там первая нитка. Понятное дело, что ферма это тоже серьезный участок, и там люди работают, но без механизаторских кадров ферма ничего не значит, тем более у нас такое поголовье, которое питается только мобильно, то есть трактор, кормораздатчик, смеситель, миксер, все. Эта скотина практически не пасется, она только выходит на прогулки, потому что скот импортный, он привык кушать готовую пищу, приготовленную, в лучшем варианте, вот таким образом.
А вот технический парк в полном объеме сейчас задействован, да? Можете сказать, назвать, кто здесь работает?
В принципе, как? У нас, например, на сенокосах, когда начали мы косить сено, у нас работают в основном трактор, тракторы с косилками КРН, роторные, юркие трактора, которые скоростные, разлаживают сено по площади для того, чтобы лучше просыхало, потом мы его сгребаем граблями. Есть и энергокомплекс, есть жатка 9 метров с половиной, которая тоже косит, где травка маленько поменьше, собирает волок, уменьшает энергозатратность, потому как собирает большую площадь и скашивает до 100 гектаров в день. Здесь задействованы у нас и пресса импортного производства, практически на каждом отделение не есть. Вот я на сегодня вам говорю, что у нас уже на сегодня сено перевыполнение есть, и мы еще продолжаем его заготавливать. Все отделения справились успешно с заготовкой сена. Проблем нет, люди поработали нормально и продолжают работать. Плавно перешли на сенажные дела. Здесь мы задействуем. У нас в основном отечественные комбайны Дон 680, 5 единиц. Два из них работают с подборщиками. И перед ними опять же идет жатка широкозахватная, волок складывает и зеленую массу эти комбайны подбирают. Три работают напрямую. Выработка максимально в этом году достигнута была 1370 тонн за один день. Это очень даже, я вам скажу, показатель неплохой. Это практически на каждый комбайн почти по 500 тонн в день в среднем сделали. Поэтому, если бы, опять же, погодные условия нас не тормозили, мы бы сенаж закончили, может быть, неделю назад. Но у нас опять и в августе, и в июле месяце опять много дней выпадает полностью. Это еще...
В дождь работать нельзя, да?
Ну, конечно. Здесь, если можно на поле его подобрать, то привезти для сенажирование его невозможно. Грязь занес, значит, это гнилье. Все. Вот проблема в чем вся.
Это же какая-то стерильность. Даже.
Вот именно, что стерильность для того, чтобы не попадали никакие посторонние предметы. Только должна быть зеленая масса. Все. Грязь.
Иначе храниться не будет.
Иначе оно будет пропадать. Просто оно начнет снутри загнивать и все. А потом это попадает в скотине в корм, потому что заметить это невозможно практически. А гниль это пенициллин. А пенициллин это антибиотик, который сегодня проверяется молоко на антибиотик. И все. И получается, в общем, здесь все взаимосвязано между собой до тонкости.
А вот из механизаторов, которые сейчас за штурвалами сидят, кого из ответственных работников можете назвать?
Здесь, собственно говоря, сильно-то выделять как-то, знаете, я не любитель, но тем не менее, как говорят, из лучших лучшие. Григорий Бекинев, это уже, можно сказать, старейший не по возрасту, он возраст уже за 50 лет, не по возрасту, а старейший опытнейший механизатор, который работает именно и на заготовке сенажных ботах, и на тракторе кейс импортный производства, он принимает все участие во всех полевых работах. Посевная, основная обработка почвы это дискатор. Поэтому вот это я считаю, что вот именно в этом вот регионе, в Таволжанском отделении, Покровское отделение, в тех краях можно выделить Дьячков Сергей, тоже самое работает, тоже опытный механизатор, он же на комбайне Дон заготавливает сенажную зеленую массу, и он же сейчас пойдет на комбайн кейс импортный, вот буквально ставим.
Но
На уборку урожая.
Это Никулинское отделение?
Это Никулинское отделение, да. На Александровском отделении там у нас просто скомпонована бригада такая из 5 комбайнов. У нас 2 комбайнера из Никулина, один комбайнер с Покровки, Сергей Куликов, тоже парень нормальный, один Сладковский и один Таволжанский Григорий. Вот их 5 человек и есть всех. Они у нас работают, они так и работали по отделениям. Не отдельно каждый, а мы специально закладывали ту основу, когда проводили посев однолетки, которые пошли на сенажную массу. Именно таким образом, по срокам. Первые сеяли Никулина, Таволжан, вторые сеяли Александровка, Михайловка, третья сеяла Покровка. По мере созревания мы таким образом их разделили.
Для механизатора границ нет, да?
Да, они работают все. Как я им всегда говорю, мы же питаемся с одной кормушки, грубо говоря, поэтому мы должны отвечать.
А Сладковский это кто?
А Сладковский это Алимасов Николай, 63 года. Человек, конечно, своенравный, но мне даже и нравится с ним в другой раз поговорить на такую тему, поспорить на что. Работает нормально, молодец. На трамбовке вот работают трактора у нас. Коркин Борис, это Сладковский. Сергей Сергутин, это Александровский.
На подвозе как это у вас?
На подвозе автомобилей у нас задействовано порядка 12 штук. И по мере того, если...
12 где-то... штук на одно отделение или вообще?
Вообще не с этим отрядом. Они как отряд работают. Они как отряд работают. Вот 5 комбайнов, 12 автомобилей.
А вы давно перешли на такую вот схему работы? Или это
общество
такое?
В принципе, эта работа давным-давно ведется таким образом. Именно вот таким образом. Я еще когда управляющим в Никулино был в 2003 году, именно вот с того времени даже не было такой техники, мы все равно старались. Когда все вместе, то проще управлять и проще помочь в ремонте и проще организовать. Представьте, вот по отделениям раздать по одному комбайну. На Никулином стал комбайн, в Покровке стала машина. Значит, стоят и там, и там. А если комбайн вышел из строя, им занимается главный инженер, механик отделения, управляющий.
То есть у вас как...
Мы эти машины подвинули к тем комбайнам.
Как летучий десант теперь.
Да. Мобильный отряд по заготовке именно сенажа. Именно
в который входят лучшие из лучших, да?
Здесь все лучшие из лучших, потому что нехватка кадров была, есть и будет. Жалко то, что в основном-то лучшие из лучших люди все в возрасте, а молодежи-то практически нет.
Совсем омоложения кадров нет? Как-то вот вы завлекаете?
Единственное, знаете, омоложение, как семейные династии. Я знаю, что Павлович его зовут, этого мужчину, он тоже в возрасте уже, предпенсионном. И 2 сына его работают. Сейчас один, кстати, работает на прессе, получил импортный трактор, импортный пресс. Возраст где-то у него лет 32 примерно, 30. Вот таким образом только остаются люди, а так?
Если семейная династия, если от отца к сыну переходит,
да, он механизатор, и они вот остаются. А так остальная категория очень сложная.
То есть, поэтому... видите, эта профессия тоже уже в элитные вышла. Раньше как-то смотрели...
Она уже давно вышла, эта профессия, в элитные.
Планы хозяйства в ближайшее время? Закончить сенажом, завершить уборку, раз уже приступили, да?
Да, только приступили еще. Вот с уборкой-то в этом году будут сложности тоже. Несмотря на то, что даже если и погода будет нормальная, сложность будет в том, что созревание хлебов будет неравномерное. У нас даже есть на некоторых полях, начали сеять его, к примеру, 10 мая, а закончили 25.
И это одно поле, да?
Одно поле. Вот зашли, начали сеять, и пошли дожди. Здесь уже кущение прошло, а там мы только сеем. Здесь опять профессионализм механизаторов надо, чтобы не резанул там, где зеленое, не резанул там, где желтое, когда косит зеленое. Много придется, наверное, работать свальными жатками, то есть раздельным комбайнированием на свал, потому что травы очень много. Несмотря на то, что и обработали мы полностью 100% ядохимикатами, но тем не менее, второе поколение сорняков все равно появилось.
Механизатор как сапер, да?
Механизатор как сапер, ошибается один раз, да.
Если соберет не тот урожай?
Пропадет все. Угу. Если зелень попала, перемешалась, все, опять начинается гниение, гноение, и все, и таким образом труд на смарку идет.
Сейчас необходима сухая осень, чтобы солнечные дни были?
Даже не слово необходимо, а обязанность этого сентября надо, чтобы он был солнечный и теплый. Август уже, считайте, что он нам ничего хорошего тоже не принес. Ждали, что будет солнечный, теплый, ветреный, будет сушить, будет все. Влаги-то хватает в земле достаточно. Каждый месяц почти более 1,5 норм выпадает осадка. Они уже не нужны там, собственно говоря. Земля как вата сейчас ходишь, даже пешком. Поэтому надо сентябрь хотя бы, чтобы, да и конец августа, если захватит, чтобы жара была. Но тем не менее, по программе, по интернету смотришь, через 2 дня вообще 14-12 температурный режим. Сложности будут свои тоже. Ну, я думаю, пока такие люди есть все-таки, как сегодня вот здесь работают на отделениях. Это не то, что прям похвалить охотой. Но пока вот такие есть люди, костяк есть. Я думаю, с такими людьми можно выбраться с любой ситуации.
Спасибо вам большое.
Юбилеи юбиляры.
Супруги Ильины Анастасия Илларионовна и Иван Александрович из Усова в этом году отметили бриллиантовую свадьбу, то есть 60 лет совместной жизни. На днях мы заглянули к юбилярам в гости, чтобы узнать их секрет столь долгого семейного союза. Анастасия Илларионовна, вы и ваш муж Иван, скажите, вы местный усовский? Вот. Откуда вы?
Я из Афонькина Казанского района.
А супруг ваш?
А он здешний.
Местный, да? Усовский. Местный. Скажите, в каком году ваша семья образовалась? Сколько лет назад?
Ну, 60 лет уже.
Как вот первая встреча произошла?
Ой, я притащила его туда, в Афонькино.
Где вы вообще познакомились? Вот где
друг друга? Вот я тебе рассказываю. Приехал он туда и был фуражером. И сена их не хватило, их не в колхозе. Они к нам приехали туда. А я жила в Петропавловске. А потом мама голова заболела. Я приехала, походила. Залеты приехали сено закупать. Прошли вечер, даже ни к чему. Потом на второй-то походили, погуляли. А его бабушка рядом жила.
В соседях вы получились?
Ага. Потом приехал, он не спросил, не сказал, что как и что я приеду, не приеду. Приезжаете сватать.
Вы только знали, как друг друга зовут,
вот, и все? Вот, как только зовут, да и все. Не, я согласился.
Почему согласились? Чем вам так Иван понравился?
Ну, как, он так-то неплохой мужик. И как-то вот машинально так получилось.
А когда у вас свадьба была, какого числа?
Ну, мы 24-го сошлись. Где-то тут недалеко, наверное, может, числа. А у нас и свадьба-то там была. Ну, кого-то, да. После войны только 10 лет прошло, так там и то, и не все было.
Но как, вечер какой-то организовали?
Ну, вечер маленький такой вот организовали, да и все.
Это вы уже из Афонькина сюда переехали, в Усово?
Угу.
Тут начали жить, да?
И тут.
А сколько детей у вас всего?
Всего было трое. Сын Ильин Сергей Иванович живут тут. И Карпова живет, дочка. Светлана Ивановна.
Было трое, осталось двое детей.
Ну, одна умерла у нас.
В детстве еще?
Нет, она нездоровая была. Ну, а потом так заболела и умерла. Ей было 33 года.
А внуков, правнуков?
Ой, внуки у меня хорошие. Такие бы побольше.
Ну, сколько у вас внуков?
Три внучки. Они мне еще обещают по внучке. Еще правнучки еще обещают. У Насеньки один, а у Иры двое. И внук там работает где-то у вас, Ваня Карпов.
А вот скажите, вот вы с дедушкой где работали? Где ваш супруг работал? Где вы работали?
Он работал монтёром по связи.
Я 30 лет с лишним монтёром работал в связи.
Связи,
31-го,
да?
года по 93-й год работал.
Как вот сошлись, и так он работал.
А монтёр это вот какие обязанности выполняет?
Ну как?
Какая работа?
Обслуживал телефоны, радио, лазил по столбам.
Да хоть не по столбам, по крышам?
Раньше, а потом?
Ну, вначале-то по крышам.
Потом пропорли были.
Прибивали палки и вели радио.
Радио шло через тычки. Прибивали к домам тычки и вели линию. А потом столбы появились, по столбам стали. Обслуживал телефоны, радиоточки, коммутаторы.
А почему именно монтёр?
Электромонтёр.
Вы учились на эту профессию где-то?
Да нет.
Самоучкой?
Самоучкой.
Кто-то просто показал, вы научились, да?
Сначала я работал радистом. Радиоузел, когда колхоз был Карла Маркса, радиоузел взяли. Я работал до 61-го года на радиоузле. А потом перевели меня в связь, и радиоузлы перевели в радиосвязь тоже. И вот я так 30 с лишним лет проработал до пенсии.
Ни разу работу не меняли, да? Все в одном
нет.
месте.
С 61-го года я так и работал в связи там, электромонтером.
А вы где работали?
На коммутаторе. Это
Шифонистской. То есть вы еще и коллеги были?
Ага. Я же ему приказываю, у меня вот этой связи нет, он пошел.
И на работе вместе, и дома вместе.
А, всю жизнь.
А вы с какого года рождения? Вот вы и дедушка ваш.
Дедушка 33-го. Мы с ним были вместе, по 33 нам было, как вроде.
Вот вы сами как бы подвели к тому, что вы сказали, что дети войны, дети с военных лет. Скажите, для вас это какие воспоминания из вашего детства?
Сильно плохие.
В то время это на самом деле голод и холод, и у вас всё. Семья большая.
У нас когда отчествовали в Совете, и вот Иванов был тут нам медали-то эти вешал. А я говорю, наше детство сильно трудное. Был и голод, и холод, и похоронные. Нас гоняли же везде. Ну-ка, 10 лет ребенку, вот сейчас возьми его и погони вот на поле. И пусть он гребет. У нас Маслов был председателем. И мы его вначале боялись. Маслов. Даже и милицию-то боялись. А он приедет, а дядя, деточки, будем грести, сено. Ну что, пойдем, сядет колонастка. Миненьки мои, я знаю, что вы голодные. Знаю, что вы холодные. Давайте будем работать. А вдруг завтра война кончится? Ну что, пойдем. Да еще и друг дружку подгоняем. И тут на волокуши на коне возят металь. А матери метали. Сметывали по два стога, который раз смечем домой.
Это ваше детство там в Афонькино прошло?
Да, да. А домой-то идем, а вот эти сейчас трава-то, калачики-то вот. И вот мы их рвем дорогой-то, серым дети, угу. Есть-то хочем. Мы их похлопаем, сами едим, что и родителям дадим, а им скорее. А часы-то были, солнце закатывается, тогда только часы кончаются рабочие. А идем к дому, а они у нас плачут, кому похоронная пришла. Ни одна, ни две, ни три было похоронных. Вот такое наше детство.
Это получается, вы в вашей семье самая старшая была?
Да, я старшая была. Ну, у нас, видишь, вот три было дочери у них до второго брака, а мы первого. У нас не убило отца, а он помер, туберкулезом болел. Тогда в больнице только была одна марканцовка в войну, все лекарства.
То он в военные годы умер от туберкулеза?
Да, в 42-м году.
9 мая 45-го года, вы помните, какой это был день?
У нас председатель женщина была, и она делала на братской могиле митинг. Ну что, скакали, прыгали, кого дети. Радость была.
Вот кто-то вспоминает, что дождь шел в этот день.
А я не знаю, я никак не смогу вспомнить. Угу. Но, знаешь, что было сильно прям и гармошки, и тут и все круг у нас.
Иван Александрович, а вы можете что-то вот рассказать? Воспоминания из вашего детства тоже на военные годы пришлись?
Военные годы, ну что, я пошел пацаном, что работать, маленький был, пошел. Сначала во время уборки меня на комбайн, в бункер посадят, я там открывалась эта заслонка, а двое стояли на полике, я ими насыпал мешка, закрываю. И вот два сезона я сидел там во время уборки на комбайне, потом пошел возить этих копных, подвозил тоже. Потом лошадей дали, стал на лошадях работать.
Как на коня залезали? Подставляли что-нибудь?
Если за ногу кто-нибудь поможет, засадит я.
А так роста не хватало, да?
А кого я? Работал на конях, подведу, поймаю их, веду, загорожа какая-нибудь там, огород или что, подведу, залезу и домой еду туда. Не мог. Кого я маленький был?
А 9 мая помните 45-го года? Что у вас в памяти осталось?
Помню, как бегали, кричали, что капут, Гитлеру капут.
Это самый большой праздник для вас, да?
Самый радостный праздник был, когда кончилась война. И радость была, и горе было. И...
Поделитесь своими воспоминаниями, как вы вот девушку Настю первый раз встретили, чем она вам понравилась, почему вы к ней свататься так неожиданно приехали?
Да я там приезжал, бабка у меня там в Афонькино, я в гости приезжал, а они рядом с бабкой жили. А потом там один меня увел в клуб, и вот я там в клубе с ней познакомился, вот, первый раз ее познакомился. А потом уже жили тут я. Не знаю, я тогда работал фуражиром. Сено мы брали в Афонькин, на тракторах возили. Трактора нагрузились, ушли, а я остался. И вот я в это время с ней познакомился. А потом поехали, сосватали, привезли и все.
То есть вы только имя знали и все, и даже не поговорили? А если бы замуж за вас
ну,
не пошла?
Мы встречались несколько вечеров с ней.
Скажите, вы столько лет вместе прожили, такой юбилей большой отметили. А какой самый большой секрет такой семейной жизни? Может, характеры у вас такие подходящие? Вот поделитесь опытом. 60 лет вместе прожить, это не каждый сможет.
Как сказать? Жизнь прожить не поле перейти. Все бывает.
Всяко бывало. И в горе прожили. Тут дочка болела 33 года. И в горе жили вот в каком.
Главное, какое качество? Терпеливость, там, уступать друг другу? Или у вас такие характеры, что один, допустим, командир, а другой подчиняется? Как у вас?
Как у нас? Я что-то вот уж теперь и забыла. Да и
мы же жили дружно.
Ругается, так там, или он пьет, или вот такое вот что. А этот, он, как сказать, он всю дорогу в гараже был. Ему что-нибудь да надо делать. Он сейчас не видит. Все, ему нож по сердцу. Он вот что-нибудь делал, и вот ему что-нибудь да делать надо. А теперь вот все. Все наше было. И ничего не уходило. Ни грусть, ни ягоды.
Лес — это ваше увлечение. Да. Там душой отдыхаете.
И ягоды, и все было наше, как нам говорили.
Вот сейчас, вот сегодня, когда к вам пришла, бабушка была на огороде, тут какие-то курочки ходят. Вот всегда хозяйство держали, всегда огород был?
Моя хорошая. Хозяйство у нас большое было. Ну, а сейчас-то вот уж все. Она что, последний год, наверное, потому что у меня было прошлый год 30 с чем-то курочек, а в этом году, вот не знаю, нынче буду я держать.
Я вас поздравляю с таким большим юбилеем.
Спасибо большое.
Еще прожить подольше и вместе, чтобы друг с дружкой.
Твои люди, село.
Людмила Александровна Котломеева очень много лет работает в медицине. И поэтому сегодня мы у нее в гостях. Людмила Александровна, сколько лет медикам, а в какой должности, где начинали?
40 лет я работаю. Начинала я в Ташкенте, я там прожила 25 лет. Потом вот мама сюда переехала, переехали сюда. Работала в аптеке, потому что квартиры не было. Потом из-за квартиры перешла в военкомат. 6 лет проработала в военкомате, потом расформировали его. А потом сюда пришла. Лепешкина мне сюда поставила на участок. Работаю фельдшером на приеме. Но так как у нас мало людей, помогаю дежурить на скорую.
Какое учебное заведение вы окончили?
Я там в Ташкенте заканчивала. Черчикский техникум медицинский.
А специальность?
Фельдшер.
Почему такую профессию выбрали для себя?
Это по папе. Папа у меня лежал в тяжелой больнице и сказал, видишь, как хорошо, что белые халатики, чистенькие, ухаживают за больными. Ты любишь людей. Вот будешь медиком. И я согласилась, и все. Я здесь закончила в Минжинке 10. И мы сразу, так как у него здоровье было плохое, мы уехали в Ташкент. Вот сразу после 10 я поступала. Я вначале в институт поступала в ташкентский, но провалила. А потом вот там поступила технику на фельдшер.
Получается, вы таким образом осуществили папину мечту. Он хотел вас видеть в белом халате.
Да. Он у меня ветеран войны был. Он очень хотел. Говорил, что вот его уж 5 лет нету, но он всегда говорил, будь всегда такой, какая ты есть. Я люблю людей просто всех. Мне все нравятся. Вот здесь я уже живу 20-й год в Усово. Я все население знаю. Мне нравится очень. У меня вот 7 внучат. Сын внучат я воспитываю. У меня дочери нету. 4 своих. Ну и эти приходят. Сыну приходится работать.
Всегда в окружении людей. И маленьких, и взрослых.
Маленьких, и детей всех.
Многие согласятся с моим мнением, что профессия медика одна из самых сложных. Вы так считаете?
Конечно, сложная, тяжелая. Люди разные бывают же. Надо всем угодить. Надо найти общий язык. Особенно вот наше поколение. Вот мне уж 60 лет, больше даже. К старшему населению, чтобы получше было отношение. Я их понимаю, всех стариков. Вот этих вот все, которые инвалиды первой группы, вот второй группы. Я их всех очень люблю. И стараюсь, чтобы они остались всегда довольны. Бывают, конечно, недовольные на выездах. Ну, что поделаешь, такая работа. Не все всегда бывает довольны.
А если вернуться вот в прошлое, вашу юность, когда вы только начали работать в медицине, первый раз одели халат, первый пациент или первый вызов, вот запомнился, что это было?
Да, первый вызов у меня был в Ташкенте с тяжелой бронхиальной астмой. Мы его везли, боялись женщину, что не довезем, но мы ее привезли. Вовремя мы ее сразу положили в реанимат. Такое ощущение было приятное, что мы оказали помощь. Это у меня было такое, на крыльях было. Я приехала родителям, стала рассказывать, ой, мам, пап, сегодня у меня такое был первый вызов. Ну, я работала в госпитале в Ташкенте. Я служила там, вот когда афганская война была, год была там. И раненых вытаскивали, и привозили оторванных всяких. Были в госпитале, я проработала, правда, мало, 3 года. Вышла замуж потом, не оставила госпиталь. За свои 40 лет, что я только не видела. Все равно профессия-то наша благодарная, все равно спасибо скажет, приятно. Я благодарна вообще Светлане Владимировне Воиновой. Она нас научила хорошо работать. Мы о ней часто скучаем, переживаем, часто встречаемся. И мы всегда думаем, если бы она еще продолжала с нами работать, у нас, конечно, были показатели лучше. Приходится всякими болячками, даже с пустыми. Детей смотрим, если что-то не справляемся, отправляем в Сладково. А так все, стараемся здесь на месте решить проблемы все.
Людмила Александровна, если бы была возможность вернуться на несколько лет раньше в вашу юность, если бы вас поставили бы перед выбором профессии, вы бы снова выбрали профессию
да,
медика?
Да, я бы, наверное, снова выбрала. Все равно, хоть и тяжелая работа, и ночами не спишь, но мне кажется, это хорошая профессия. Вот быть и оказывать людям помощь, которые не могут там или что-то, мне кажется, это прямо... Отец мой говорил, это, наверное, твое призвание. Я вот часто о нем думаю, вспоминаю и думаю, что папа был прав, что это действительно хорошая профессия.
Людмила Александровна, вы 40 лет стояли на страже здоровья людей, своих пациентов, и поэтому мы, конечно же, вам желаем здоровья, чтобы вы еще долго радовали своих пациентов тем, что улыбаетесь, тем, что ободряете, лечите. Всего вам самого доброго.
Спасибо большое.
Беседу вела Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.